Потери планеты она вполне могла предпочесть массовую бойню, с сомнительными, но все же реальными шансами на успех. И, разумеется, выбран был второй вариант. На несчастную Иволгу, которой предстояло сделаться полем боя, срочно перебрасывалась техника. Техника и прежде всего техника. Танки, штурмовики, бомбардировщики, самолеты дальнего обнаружения, глубоководные аппараты и так далее и тому подобное. Новоиспеченный полк Таненберг получил на Иволге первое маршевое пополнение. Добровольцы, вступившие в ряды именно здесь, уроженцы планеты. Мрачные и сосредоточенные, мало что понимающие, но готовые сражаться до последнего. Их было много. Мы приняли полный комплект людей, которых, правда, теперь еще предстояло сделать солдатами. Я, лейтенант Фатеев, командовал теперь полнокровным взводом. Микки, Глинка и Назариан – отделениями. Гюнтер с его выдержкой и хладнокровием составил в команде с Торвальдом и Петером прекрасный ракетный расчет. Нам доставили новые огнеметы и дробовики. Дорабатывались бронекомбинезоны, испытываясь всеми мысленными органическими и неорганическими кислотами, в присутствии также всех мыслимых катализаторов. И получилось так, что нам, единственной части, прошедшей боевое крещение на Омеге-8, выпало встретить первый удар чужих. Мы готовились. Мы получали новое оружие, новые боеприпасы и новую броню. Половина империи работала на эту новую войну, и на внутренних планетах люди вновь вспомнили основательно забытые карточки, талоны и пайки. Естественная пища заменялась продуктами биосинтеза, всякими хлорелловыми брикетами и тому подобной гадостью, есть которую станешь на самом деле только тогда, когда голод основательно возьмет за глотку. Наш полк перебрасывали к морю. Крохотный портовый городок, название которого после этого прочно утвердилось в общеимперских новостях. Понимюнде. Когда наша колонна пыля тянулась чистенький, аккуратненький, словно игрушечный городок, из него как раз заканчивалась эвакуация последних гражданских. Набитые плачущими женщинами и ревущими детишками автобусы один за другим срывались с мест, уносясь к небольшому местному аэропорту. Отказывались грузиться подростки из местной гимназии. Им, само собой, не терпелось попасть на настоящую войну. Мальчишек и девчонок пришлось затаскивать в автобусы силой. Мужчины остались. Те, кто еще не вступил в ряды, образовали фольштурм. Я всегда ставил под сомнение целесообразность подобной затеи. Необученная толпа, не имеющая не только нормального оружия, но и, что куда более важно, брони, будет сметена тучей в один миг. Но кто ж прислушается к простому лейтенанту, пусть даже и имеющему железный крест? Нам нарезали секторы обороны, словно мы ждали вражеский морской десант. Фольштурм с энтузиастом Орелла Копе. Ничем более разумным их не нагрузишь. Таненберг вовсю школил своих новобранцев. А потом пришли тревожные вести. Нам было приказано готовиться к бою. Матки отлежались на океанском дне и теперь медленно, но уверенно ползли к суше. И Панемюнде оказался как раз на векторе их движения. Да не одной, а сразу двух из них. По слухам, командование атаковало таки затаившихся на дне маток срочно сработанными особо глубоководными торпедами. И якобы без всякого эффекта. Всего этого оказалось недостаточно, чтобы причинить черной броне хоть какой-то ущерб. После этого якобы штаб стал срочно готовить вторую атаку, справедливо считая, что законы физики еще никто не отменял, и что дело всего-навсего в нехватке взрывчатки. Горячие головы предлагали пустить в ход ядерные торпеды, сохранившиеся с додревних времен. Но на это адмиралтейство не пошло. Наверняка это у них просчитано, думал я вечером, обозревая идеально отрытые щели, окопы и ровики своего взвода. Все строго по уставу. Но поможет ли устав в борьбе против такого врага? Наверняка матки рассчитаны именно на такое противодействие. Сверхмощные бомбы и так далее. Но если у них есть такой источник энергии, что позволяет взлетать с поверхности планеты и входить под пространство кротовой норы, то почему бы не иметь им и силового щита? Матки станут уязвимы на краткий период времени, когда им придется раскрыться, выпуская свое оружие первого удара. Конечно, над нами постоянно висят спутники, несут дежурство самолеты радарной разведки и так далее. Но все равно... Этот момент наверняка будет очень краток, чтобы использовать его на все 100, скажем, с бомбардировщиков. куда больше шансов, что это сумеем сделать мы, десант. Две матки ползли к Пенемюнде. Хотя ползли тут никак не походило. За сутки они оставляли позади 600-700 километров и должны были достигнуть берега завтра. Нам предстояло принять на себя первый удар. Последняя ночь перед боем. Новички не спали, а вот Микки богатырски храпел, логично рассудив, что второго шанса выспаться у него, возможно, и не будет. Многие молились. Я тоже преклонил колени. Коль же тяжкий труд порой молитва, я не чувствовал обычного облегчения, просветления духа. Только черные, клубящиеся тучи, которых ничего, кроме отчаяния и смерти. На заре ожили офицерские переговорники, и неестественно твердый голос оберс-лейтенанта Валенштейна холодно произнес всего два слова. «Они здесь!» По левую руку от нас, на востоке, вставало местное солнце. Морская гладь была тиха и величественна. Легкий прибой накатывался на золотистый пляж. Пенемюнде славился как неплохой курорт. Но сейчас голубизна, сливающегося с горизонтом моря, была пустынна. Нигде ни паруса. Не рассекает лазурь виндсерфинги, не закладывает петли яхты. Не чертят, оставляя за собой пенные следы, моторки любителей глубоководного лова. Мертво и пустынно море. Мы ждем, подобно Персею, появления морского чудовища. Только в отличие от него, у нас нет в сумке отрубленной головы горгоны. Своего рода «Ultima Ratio Regum», то есть «Последний довод королей», надпись на французских пушках при Людовике XIV, введенная кардиналом Ришелье. Эту же надпись на прусских полевых орудиях впоследствии повторил Фридрих II. Хотя просто пушек у нас без сомнения хватает. «Господа офицеры!» — голос Валенштейна в переговорнике. «Они в 3 милях от берега. Командование начинает огневую подготовку. Всем в укрытие. Минутная готовность». «Минутная готовность!» — заорал я своему взводу. «Всем по блиндажам. Укрыться!»
«Укрыться, мать вашу! Микки, загоняй своих!»
«Кряк! Ну ты-то хоть не мелькай!» Оставалось всего 15 секунд, когда я тоже нырнул в свой блиндаж и жадно припал к стереотрубе. Над нашими головами в эти мгновения развертывалось то, во имя чего генеральный штаб вполне мог затеять всю эту операцию. Мы раскручивали рулоны тонкой жаростойкой проволочной сети. Ее натягивали над окопами так, чтобы не мешало стрельбе. С огнеметной смесью, что неизбежно станет капать вниз, пришлось смириться. Тот, кто планировал эту операцию и исполненным собственной важности голосом произносил «сверим часы», мог бы гордиться собой. Артиллерия, ракетные установки и бомбардировщики выполнили команду с точностью до секунды. Грянул гром. А затем далеко в море взвились вверх белопенные столбы. Гром гремел теперь не переставая. Снаряды падали почти непрерывно. И я представил, как вздрагивает на месте, окутываясь клубами сизого дыма, 6- и 8-дюймовые самоходки, высоко задрав свои хоботы. Вырываются из труб направляющих РСы. У нас за спиной явно сосредоточено было никак не меньше целой артиллерийской дивизии РГК, идея которой была подхвачена стержневой нацией у победителей с Востока. Прошло 5, 10, 15 минут. Канонада не смолкала. Полоса кипящего ада шириной в 0,5 километра. Артиллеристы могут сработать и точнее, но сейчас они, похоже, подстраховывались. С воздуха, очевидно, было видно куда больше, чем нам. И сейчас огонь постепенно корректировался, смещаясь все ближе и ближе к берегу. На огневых сейчас летят в сторону опустевшие зарядные ящики. Канониры стараются как могут. Они бьют в белый свет, не имея понятия о результатах стрельбы. Только неумолимый голос в переговорниках, приказывающий все больше и больше снижать прицел, бьет в исполинский барабан разъяренный бог войны. Сотни стволов изрыгают огонь. И раз за разом чередуются забубенные команды. «Огонь! Подноси! Заряжай! Огонь!» И так далее и тому подобное. Море кипело от падающих и рвущихся снарядов. Однако, к моему полному разочарованию, команда остановить снижение прицела, то есть приближение к берегу точки падения снаряда, артиллеристы так и не получили. Твари ползли по дну и, судя по всему, даже не собирались замедляться. Бешеный огонь их немало не смутил. и я невольно потянул за коммуникатору.